Текст, который я желаю прочитать для нашего размышления сегодня, первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Два стиха последних. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 6 глава. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Давайте мы сегодня вместе порассуждаем с вами на очень важную тему, тема «Искупление». «Вы куплены дорогою ценою», заявляет апостол Павел. Так вот, давайте мы посмотрим на естественные последствия искупления. В чем оно выражается? В действительности, что мы куплены, в действительности, что последствия этого искупления, они видны. Они очевидны, во-первых, для искупленных, во-вторых, для тех, с кем мы общаемся. Хорошо. Когда я читаю эти тексты Священного Писания, у меня возникает вопрос, почему это вдруг апостол Павел так серьезно заявляет, что его привело к такому серьезному заявлению? Почему это вдруг, кажется, ни с то ни с сего, у него такой тон? Может быть, это не для нас? Может быть, это просто Павел что-то с коринфянами не поладил, и поэтому он так заявляет? Хорошо, мы-то не коринфяне, правильно, и все-таки эти слова касаются сегодня каждого из нас в не меньшей степени, чем оно касалось в свое время верующим в городе Коринфян. Дорогими, мы должны уразуметь, что наши письма, которые мы пишем, они отличаются от письма, которое написал Павел в церковь в городе Коринфян, оно отличается как ночь от дня. Мы часто пишем, потому что нужно писать, и нужно чем-то заполнить бумагу. Даже в разговоре, когда, как часто случается, что мы с кем-то встречаемся, и нужно заполнить время, ну о чем-нибудь нужно же поговорить, не все сразу раз и ушел. Вот так бывает, и все. Но в Библии нет ни одного слова, которое бы в действительности стояло там как вставка, что нужно чем-то заполнить вот эту прогалину. Так вот, читая 6 главу послания апостола Павла к Коринфянам, мы приходим в недоумение. Почему? Прочитайте дома полностью эту главу, 6, первое послание к Коринфянам. И это общество называется Церковью Иисуса Христа. То, о чем здесь Павел пишет. Хорошо, у нас есть проблемы. Да. И Павел пишет этим людям, верующим людям, да, у вас есть проблемы. Да, есть проблемы. И вы идете выяснять свои проблемы. Куда? Перед неверными. Это же абсурд. Как это может быть? И Павел говорит о том, что к стыду вашему говорю, неужели нет между вами одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, что вы идете выяснять свои взаимоотношения? Это позор для вас. Кому нужна такая церковь, в котором нету ни одного разумного, который бы мог бы рассудить простые житейские проблемы? Но знаете, здесь двойная истина. В церкви были такие люди, которые не считались с лидерами церкви, и желая их унизить, как считали, помните, когда-то был сын одного великого Божьего пророка и царя. И когда люди шли в Иерусалим, имея какое-то дело, он выходил навстречу, и он говорит: «О, да, дело твое в действительности доброе и справедливое, но у царя некому выслушать». Вот если бы я был царем, тогда да, все было по-другому. Вот так есть и люди такие, которые, как в Коринфе, были. Некому в церкви, поэтому они идут куда? Они идут к неверным. Во-первых, они сами себя позорят. Как же ты можешь быть в такой церкви, где нету ни одного разумного человека? Тогда кто ты? Так вот, конечно, их поступок – это прежде всего и есть это отношение. Но это еще не все. В этой церкви были люди, которые злоупотребляли свободой в Иисусе Христе. Вот что мы видим. Некоторые христиане в этой церкви вели аморальный образ жизни, прикрываясь при этом Священным Писанием. И Павел: «Что вы делаете? Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» Вы что, не знаете этого? Если вы этого не знаете, тогда, конечно, о каком спасении может идти речь? И он говорит: разве вы не знаете, что такие люди царство не наследуют? Смотрите, или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни ихалимцы, ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследуют. Это однозначно. Это не то, что может быть наследует, а может быть нет. Но эти люди обманываются. И они говорят: все мне позволительно. А Павел говорит: да, все мне позволительно, но не все полезно, поймите. И ничто не должно обладать мною. Итак, Павел приводит им 5 самых убедительных аргументов. Что это за аргументы? Грех в жизни христианина недопустим. Вот в чем заключается суть этого послания, этой главы. Да, эти грехи были присущи нам, когда мы были в мире. Они были присущи, мы жили в них. Так мы читаем. «Ибо такими были некоторые из вас». Это было присуще нам. Так вот, эти аргументы, посмотрите, читайте, прочитайте дома, потому что мы сегодня хотим с вами порассуждать на другую тему. 13 стих – это первый аргумент, 14, 2, 15, 17 стих, 18 и 19. И вот после этих 5 аргументов, после этих 5 наставлений, Павел подводит черту, и он говорит, после этого заявляет: «А вообще-то вы знаете, кто вы есть на самом деле? Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы этого не знаете?» Вот оно что. «Ведь теперь вы всецело принадлежите Богу абсолютно и телом, и душой. Вы принадлежите Богу, и вы не свои». А как это получилось? А вот как: «Ибо вы куплены дорогою ценою». И потому, читая этот текст дальше, апостол Павел показывает нам, что искупление грешника – это благороднейший акт Божьего изволения, благоволения вернее. Это всецело Божье дело. Так вот, давайте мы посмотрим этот последний аргумент, на который ссылается апостол Павел. Я думаю, что нам теперь понятно, вот, что предшествовало такому серьезному заявлению, вот то, что здесь говорится выше в этой главе. Павел прежде всего провозглашает искупление, это реальный факт. Это не какая-то философская идея, не какое-то измышление или другое, абсолютно нет. Искупление есть реальный факт, ибо вы куплены дорогою ценою. Какой ценой вы искуплены от власти дьявола? Ценой жесточайших страданий и мучительной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Вот что стоило Господу наше искупление, наше спасение. Помните об этом. Это не то, что совершится в будущем. Мы не знаем, войдем ли мы в Царство Божие или не войдем. Это все решится на суде, так заявляют многие на сегодняшний день. Но Павел провозглашает искупление, это совершившийся факт, это реальный факт нашей жизни. То есть это то, что уже осуществлено в нашей жизни, я надеюсь, всех нас, кто здесь находится. Здесь не идет речь о тех, которые в мире погибают, а здесь речь идет о церкви. Оно осуществлено. Когда оно осуществилось? А вот громкий голос звучит с Голгофского креста. Помните, совершилось. Отче, в руки твои предаю дух мой. Что совершилось? Спасение, искупление. Полное, законченное. К нему ничего нельзя добавить и ничего нельзя отнять. Так вот, искупление – это самое важное событие в жизни искупленного или в жизни спасенного человека. Писание по-разному называет искупление, его называют спасением, называют рождение свыше, вот. Но искупление, то есть освобождение от власти греха и от власти дьявола, означает, что мы больше не принадлежим ни дьяволу, ни греху, ни себе. Вы не свои. Смотрите, что говорит апостол Павел. Вы не свои. Вот оно что. Мы приобретены Богом и приобретены для Бога. Вот что означает искупление. Это самое важное событие в нашей жизни. Но при этом Павел напоминает еще раз, дорогою ценою, помните? Это не то, что мы воспитывались в христианской семье, и мы стали верующими, или и что-то. Нет, абсолютно всякий искупленный человек, всякий член Церкви Господа Иисуса Христа должен помнить, что его искупление произошло в результате жертвы Господа Иисуса Христа. Для него мое спасение и каждого из вас стоило жесточайших страданий и мучительной смерти. Так вот, если бы не благороднейший акт и жертва Господа Иисуса Христа, мучиться бы нам во веки веков в аду, и никакими силами мы оттуда бы не вырвались. Вот почему это самое важное событие в нашей жизни. Я хочу спросить, все, кто здесь присутствует, вы пережили это событие все в своей жизни? Вы можете сесть, положить руку на сердце и сказать, да, в моей жизни это было, я пережил это самое или пережила это самое величайшее событие в моей жизни, событие освобождения из-под власти греха и власти сатаны. В чем проявляется сила нашего искупления? Так вот, дорогие мои, сила нашего искупления – в полном разрыве с прошлой жизнью. Назад возврата нету, полный разрыв с греховной жизнью. То есть в противостоянии, как уже говорил брат Женя, в противостоянии вот этим всем сатанинским искушениям и силам. Теперь наши тела являются собственностью Божьей и вместилищем Духа Святого. Так здесь написано. Вы храм суть, или вернее, тела ваши суть, храм живущего в вас Святого Духа. Вот что такое искупление является для нас. То есть Дух Святой, более того, оно храм, тело храм. Наш молитвенный дом – это храм, для чего он используется? Точно так же и наши тела для чего используются? И вы теперь, говорит Павел, и вы теперь берете на себя смелость пользоваться тем, что вам не принадлежит. Вы решили теперь использовать свое тело, зная о том, что оно храм Божий, зная о том, что оно искуплено дорогой ценой, и вы его используете для развлечений плотских, для плотских удовольствий, для плотских наслаждений, для аморальной жизни. Вы рискнули это сделать. Вы же воруете у Бога то, что Богу принадлежит, а не вам. Вот о чем говорит апостол Павел. Следующие. Итак, если искупление – это факт, то это есть величайшее чудо. Это чудо из чудес, дорогие мои. И это чудо навечно останется таким. Оно никогда не изгладится из нашей памяти. К сожалению, многие люди уже забыли то, что было когда-то покаяние, и что произошло уже не важно. Но Писание говорит, когда мы придем в вечность, когда мы увидим Господа нашего Иисуса Христа, когда Он встанет перед нами, весь мир тогдашний, все небожители вместе со святыми, с ангелами, херувимами, с тьмами тем спасенных людей – они будут петь новую песню. Что в этой, слова этой песни? Прочитайте в 5 главе Откровения. Вот слова этой песни, слушайте. Говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печали, ибо ты был заклан и кровью своею искупил то, что мы сейчас говорим. То, что искупление останется вечно в нашей памяти о том, что мы, благодаря жертве Господа Иисуса Христа, благодаря этой цене, которую Он заплатил, мы приобрели вечное блаженство, вечную жизнь и подобие Господу Иисусу Христу. Факт искупления никогда не будет превзойден по своей значимости. Ни сейчас, ни в вечности. И поэтому акт искупления, нам говорит Священное Писание, он призван могущественно действовать в нашей жизни в настоящее время. Вернее, в нас самих, это будет более точно. Акт искупления призван могущественно действовать в нас сами, как пишет Павел, апостол Павел, послание Ефесянам, помните, сила могущественно действующая в вас, он говорит, Ефесянам. Так вот, давайте мы посмотрим теперь на следующие чудесные последствия искупления. Что это? О последствиях. Так вот, последствия искупления. Вы не свои. Это последствия искупления. Ясное дело, если мы куплены, то следовательно, что мы больше не принадлежим себе. И в этом есть великое преимущество. Вот оно, наше преимущество. Это есть последствия искупления. В чем оно заключается? Какое? Да, мы были у одного господина рабами, а теперь мы у другого господина. То же самое, рабами, да. Но у прежнего господина мы умирали, и прежний господин, этот владелец смерти, он всех своих рабов направлял туда, в ад, в смерть, в вечное мучение. Это наш прежний господин. А теперь какое преимущество? Новый господин, он является сам жизнью, он дает жизнь, он освобождает нас. Более того, он освобождает нас, и он для нас приготовил вечное царство, вечное блаженство. Вы видите, какая разница? Более того, дорогие мои, мы свободны с новым господином, мы не рабы, мы свободны. Помните, как сказал наш новый господин, он сказал так: «Если сын освободит, то истинно свободны будете, и потому не подвергайтесь больше рабству, греха». Как видите, как свет отличается от тьмы, как день отличается от ночи. Вот какие последствия, следующие, какие мы искуплены, или, вернее, человек, который искупленный, он становится членом, овцой его стада. Вы помните этот псалом? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня на злачные пажити, подкрепляет душу мою». Вот что оказывается, что наш новый господин, он заботится о нашем обеспечении от начала до конца. Старый господин никогда не заботился о нашем обеспечении. А новый, посмотрите, чем он нас питает. Притом, возьмите, он водит нас на злачные пажити. Это не просто где-то на каменистые места, где ничего нельзя ущипнуть для этой бедной овцы. На злачные пажити. А теперь сравните питание, которым питаются люди у этого господина своего, у этого начальника. Вы помните, где питался один из представителей этого греховного мира? Он сидел у свиного корыта и там напитался, он хотел насытить плоть свою, но не имел возможности. Вот чем питается греховный мир, вот чем питает своих последователей вот этот господин, князь этого мира, который ослепил умы, сердца этих людей, вот чем он питает. Это свиное корыто, которое не может удовлетворить и не дает силу для этих людей. А наш господин что делает? Он водит на злачные пажити, подкрепляет душу нашу, заботится о нас. Следующее, посмотрите, кто руководит и кто направляет нас. Если бы наш новый хозяин доверил нам самим управлять своими проблемами, не прошло бы долгое время, когда бы мы свернулись с этого пути и ушли опять на погибельный путь. Но наш Господь Иисус Христос освободил нас, и Он взял на Себя ответственность управлять нашими проблемами, разрешать наши проблемы, вести нас, хранить нас, сохранять нас. Посмотрите, что Он говорит через Давида. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Кто это говорит? Это говорит наш новый господин. Наш Господь Иисус Христос, Он дает такое обещание для всех Своих посланников. Хорошо, следующее – наша принадлежность. Вот что мы находим еще одну привилегию или, как сказать, последствие искупления. Кому мы принадлежим сейчас? Кому мы принадлежали раньше? А кому сейчас? То есть мы дети Божьи. Преимущество, это преимущество необъяснимо, несопоставимо. Мы никогда не думали, что это может быть, что мы грешные люди, и вдруг мы станем детьми Божьими. То, что я говорил насчет питания, да, чем он питает свою церковь? Ангельским хлебом. Это Слово Божие, как когда-то Израиль в пустыне. Но это еще не все. Посмотрите, что сказал Господь в отношении своих овец, в отношении своих детей. Он говорит так, Иоанна 10 глава, 27-28 стихи. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это просто потрясающе, дорогие мои. Слушая эти Божьи обетования, хочется кричать «Аллилуйя, Господи! Аминь! Никто не похитит из руки моей». Вот какую гарантию дает наш новый Господин. Вы не свои. Милые мои, это не рабство, это свобода в Иисусе Христе. Это то, что Духом Своим Он поселяется, и теперь наше все естество, оно желает Ему служить, оно желает за Ним следует, оно покоряется Ему. Это совершенно не то, что было в Ветхом Завете, но и это еще не все, говорит Господь. Слушайте, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. В доме Отца моего обители много, если бы не так, я иду приготовить вам место, как Он сказал ученикам своим, 14 глава Иоанна. Вот оно что. И это еще не все. Посмотрите, что он обещает. Он не просто сказал, да, вы будете там в царстве приготовлены, все, а мы там с отцом, с ангелами будем в другом месте. Нет, он сказал так, ибо где я, там и слуга мой будет вместе с Господом. Вот что говорит нам в Священном Писании. Мы будем с Господом. Но искупление, дорогие мои, еще что-то означает. И это очень важное. Мы очень это любим. Но оно означает нашу ответственность. Оказывается, что на своих детей он возлагает огромнейшую ответственность. Не в смысле спасения, а в смысле того, что он говорит, вы не свои, вы не принадлежите себе, вы принадлежите Богу, вы не имеете права вредить себе. Поэтому люди говорят, о, нигде не написано, что самоубийцы Царства Божия не наследуют, те, которые кончают жизнь самоубийством. А Писание говорит, вы не свои, поймите, вы не имеете права делать что-то для себя, что приносит вред. Почему? Потому что эта плоть, она принадлежит Господу, и мы заботимся о ней также, потому что она является храмом Божьим, вместилищем Духа Святого. Смотрите, что говорит апостол Павел в послании Фессалоникийцам, первое послание. «Непрестанно молитесь», последняя глава, 5, 17 стих, «за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе, духа не угашайте, пророчества не уничижайте». То есть на нас лежит ответственность, это то, к чему мы призваны. Бог не может призывать к этому греховный мир. Но детям своим, он говорит, непрестанно молитесь. Детям своим, он говорит, итак, прежде всего, вы что-то хотите делать? Прежде всего, прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения, ибо это хорошо и угодно Спасителю Богу нашему. Ответственность на ком лежит? На нас. Как вы используете время? Оно принадлежит Господу. Вы его исповедуете для того, чтобы Господу послужить, чтобы Бог прославился. Дальше смотрите, все испытывайте, хорошего держитесь. Дальше посмотрите, что говорит Павел. Удерживайтесь от всякого рода зла. Дальше, смотрите, сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Как видите, все принадлежит Богу, все должно сохраниться в целости, как тут сказано, без порока, и дух, и душа, и тело. Вы не свои, вот она ответственность. Поэтому мы не имеем права делать что-то, что вредит или телу, или душе, или духу нашему, потому что мы не свои. И третье, что я вижу отсюда, из этого прочитанного текста. Практическое проявление искупления. Практическое. Итак, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Хорошо. Чем мы должны заниматься? «Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые кому принадлежат? Богу, которые суть Божьи». Опять. Вот оно что. «Итак, прославляйте Бога и в телах ваших». Что это означает? Стих 13, посмотрите. «Пища не для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожил и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Что это означает? Это означает, что тело создано для Господа, не для блуда, не для удовлетворения плотских других разных желаний и стремлений. Бог оказал для тела человеческого самую высокую честь. Посмотрите, 14 стих, что говорится. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Что воскресит? Тело наше, которое будет подобно славному телу Господа Иисуса Христа. Вот какое практическое проявление искупления. Больше того, посмотрите, что пишет Павел в послании Филиппийцам, 3 глава, я прочитаю 21 стих, говорит следующее здесь, послание Филиппийцам, 3 глава. Смотрите, начнем с 20 лучше. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Да, мы ожидаем Его. Мы знаем, что наше жительство на небесах. Теперь дальше он говорит для верующих в городе Филиппи. Там были старые, хромые, слепые и молодые. То есть, как и у нас, разного возраста люди. Так вот, он говорит, слушайте, не переживайте, когда он придет, он уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Вот оно что оказывается, какое проявление чудное искупление на практике. И потому члены тела должны быть отданы в рабы праведности на дела святые. Вот о чем говорит Павел. Посмотрите, послание Римлянам я хочу прочитать, 6 глава, 19 стих. Еще Павел, интересные слова. «Говорю же», 19 стих, 6 глава, «говорю же по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведность на дела святые, потому что вы не свои». вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте, как тут сказано, прославляйте Бога в телах, в душах ваших. Что это означает? Это значит, наше внутреннее прославление должно быть. Внешне прославить гораздо проще, и спеть, там, и другие вещи, можно сказать. А вот внутреннее прославление, помните, говорил Господь наш Иисус Христос самарянке, Он говорит, помните, ибо таковых поклонников ищет себе Господь, каких? Поклоняющихся Ему в духе и истине. То есть внутреннее поклонение должно быть Богу. Когда мы идем в Дом Божий, чем наполнено наше сознание? Ощущаем ли мы то, что в действительности наше внутреннее естество преклоняется перед Ним, когда мы сюда заходим? Или мы заходим в наши разговоры обо всяких вещах? Вот оно что, и в телах ваших, и в душах ваших должно быть внутреннее поклонение, о чем мы говорим, как наш язык, какие слова он произносит, этот язык. Знайте, что наше служение Богу, наш труд Богу, Богом рассматривается с одной очень важной стороны. Бог смотрит на мотивы, побуждающие нас, наше служение или наш труд. Каковы мотивы? Вот на что смотрит Бог. А для этого, чтобы то, что мы делаем, чем мы служим, для этого нужно внутреннее поклонение в душах наших, должен прославляться Господь. То есть, о чем вы размышляете? О чем вы думаете? В действительности ли мы всегда размышляем? Помните, пишет Павел, то, что чисто, что свято, что достославно, что похвала, о том рассуждайте, размышляйте. И отсюда наше служение. Вот оно, практическое проявление искупления. Еще одно. Как часто прославлять и восхвалять нашего Господа? Место, где необходимо это делать. И опять мы находим в Священном Писании ответ. Помните, человек хромой от чрева матери, которого приносили и сажали у ворот, называемых красных, это 3 глава Деяния святых апостолов, и помните, там написано, когда Петр и Иоанн исцелили его, что он сделал? Что, хромой вскочил и тихонько побежал домой, чтобы никто не видел и не знал. А ведь кто-то его приносил, он чей-то сын был, у него было родство. Смотрите, что он вошел в храм вместе с апостолами, и он прыгал, он скакал, он хвалил Бога, он прославлял Бога. И именно это его прославление, то, что он славославил Бога, оно привлекло внимание всех, кто был в этот час в храме. И они возле него сгруппировались, видели, что, как получилось. И вдруг Петр в результате славословия этого человека исцеленного, он начинает свою знаменитую проповедь, и в конце концов, читаем, 5000 обратилось к Богу. Думал ли этот человек, что в результате его славословия вдруг Бог сделает такое пробуждение? Как часто в нашей жизни мы хотим что-то великого достичь, но упускаем маленькую возможность, которую дает нам Бог. И, может быть, эта маленькая возможность – это было начало прорыва для большой реки. Но мы не заметили. Он вошел в храм. Он начал славословить Господа. Посмотрите, псалмопевец Давид, 34-й псалом, говорит: «Я прославлю тебя в собрании великом». Это не значит, что если маленькое собрание, то можно не славить. Это говорит о другом, что он готов свидетельствовать Бога везде, в любом обществе, самое великое общество, самое большое собрание людей, и там он готов славить Господа, в собрании великом. А ведь он мог сказать: «Да я в душе доволен, я очень благодарен Господу в душе». Самое главное – это верить в душе и быть благодарным Господу в душе. А Господь говорит через Павла: «И в телах ваших, и в душах ваших». То есть это должно быть полная гармония. «Ибо каковы мысли человека, таков и он», говорит Священное Писание, по-настоящему. Так вот, так не пойдет. Посмотрите, из 10 прокаженных, которые исцелил наш Господь Иисус Христос и очистил их, я уверен, что они все были рады и довольны, когда они увидели, что они очищены, потому что они были прокаженные. Но прославить Господа вернулся один. Он вернулся, он не посчитался ни с чем. Хорошо, как часто нужно славить Бога? Как вы думаете? Как часто? Давайте опять возвратимся к Писанию. 118-й псалом в русских Библиях, посмотрите, что говорит нам. 164-й стих. «Семикратно в день прославлю Тебя за суды правды Твоей». Ого! 7 раз в день? Прославить Господа? Да ну, это ж слишком часто, правда? Хоть бы раз в неделю прийти в собрание, и то пусть радуется Бог. А тут 7 раз в день. 7-кратно в день. Вот как говорит Священное Писание. Посмотрите, 144-й псалом, как Давид говорит: «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, благословлять имя Твое во веки и веки». Второй стих. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Как долго? От начала и в вечность. Так вот, нам нужно научиться сегодня проявлять на практике дело нашего искупления и прославлять Господа. Потому что нам будет очень трудно. Мы в вечность, когда придем, мы там будем это заниматься, постоянно прославлять Его. А если мы здесь не научились прославлять, но мы очень быстро там ослабеем. Как же? Поэтому начинайте здесь, как написано, каждый день. Семикратно в день. К этому призывает Священное Писание. Почему? Вы куплены дорогою ценою. Мы принадлежим Господу. Так сказал Бог. Бог создал человека. Он вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою, живою. Вот оно что. И тела наши, и души наши принадлежат Богу. И поэтому они должны храниться чистыми. Помните Писание: храни себя чистым, они должны храниться чистыми, они должны храниться святыми, чтобы Бог мог прославиться в них и через них. Наши тела, как и наши души, предназначены для Божьей славы и для служения Ему. Вот для чего Он нас создал. И поэтому, если еще мы чувствуем, что мы не соответствуем этому Божьему призыву. И еще раз хочу сказать, наши тела, как и наши души, они предназначены для Божьей славы и для служения Богу. Если это не так, дорогие мои, мы должны сказать открыто перед Господом: помоги нам, Господи, чтобы наши тела и наши души в действительности были употребляемые Тобой для Твоей славы. Потому что мы сегодня будем брать этот кусочек хлеба и этот глоточек вина. Для чего? Вы куплены дорогою ценою для славы нашей Господа. Для того, чтобы в действительности в торжестве и ликовании воспеть Ему песни хвалы. Достоин Ты, Господи, потому что Ты был заклан за нас, и кровью Своею нас искупил от всякого колена, народа, племени и языка. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему.